Адкрывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Выбары фрыкаў. Наколькі справядлівая гэтая характарыстыка адносна сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў? Якое значэнне будзе мець адмова ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Статкевіча? Ці супадае меркаванне сацыяльных сетак з голасам народу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Выбары фрыкаў на арэне клоуны. Гэтак характарызуюць цяперашнюю выбарчую кампанію некаторыя СМІ, некаторыя журналісты. Ну, у сацыяльных сетках, як мы ведаем, сустракаюцца вызначэнні яшчэ больш жорсткія. Іншыя мяркуюць, што набор кандыдатаў на гэтых выбарах, ну, збольшага прадстаўляе палітычны спектр краіны. З якім з гэтых меркаванняў вы згодны? І яшчэ такое пытанне. Ну, а вось калі б выбарах удзельнічалі, скажам, Пазняк, Саннікаў, Статкевіч, Некляеў, гэта не былі бы выбары фрыкаў? І калі так, то чаму? Юры?
Я думаю, што журналісты несколько преувеличиваюць клоунскую ситуацию на этих выборах. Дело в том, что с одной стороны, да, действительно, мы знаем, чем это все кончится, потому что все мы знаем тот уровень фальсификации, который сейчас происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, участвовать, на мой взгляд, все равно необходимо. По той простой причине, что лежа на диване, ничего активные люди не добьются этим. Я вспоминаю очень смешной момент один в моей жизни, когда мой ребенок пришел из детского сада и весь в соплях, он плачет и говорит, что его там обижает друг. Я говорю, да что ты, дал бы ему в нос, чтобы он к тебе не приставал? Он говорит, нет, я буду его презирать. Вы понимаете, можно, конечно, презирать эту власть за ту фальсификацию, за все то, что они делают. Но нельзя ничего не противопоставлять. И я считаю, что выход к людям, это бывает редко, когда можно выйти действительно, и тебя не будут арестовывать, и не будут тебя бросать на Крестина. В тот момент, когда ты можешь что-то им сказать действительно, это очень важный момент. Поэтому я считаю так, что я абсолютно понимаю тех людей, которые не пойдут на выборы. Те люди, которые не активны в политике. И то, что они лягут на диван и не пойдут, и будут в душе будут говорить, что бойкот – это самое правильное, я их понимаю. Но я не понимаю политиков, которые тоже ложатся на диван, как поднимают вверх пятки и ничего не собираются делать на этих выборах. Нет, надо идти к людям, надо воспользоваться ситуацией, надо вести агитацию за свои программы. Я сторонник программы ОГП, «Миллион новых рабочих мест», там очень все точно написано, там действительно то, что необходимо сегодня в стране сделать, и люди, наши сограждане, должны это знать.
Віталь, а вот як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну, вось Юры казаў пра тое, што трэба ісці да людзей, трэба камунікаваць з імі, але вось гэтае вызначэнне выбары фрыкаў, яно, відаць, адлюстроўвае меркаванне, што на гэтыя выбары па тых ці іншых прычынах, мы ведаем значную частку гэтых прычын, ну, пайшоў, так бы мовіць, другі склад. Вось я назваў 4 прозвішчы людзей, якія, так бы мовіць, маглі б пайсці на гэтыя выбары, але яны на іх не патрапілі. Двое з іх эмігранты. Статкевіч, вось літаральна сёння, калі мы з вамі запісваем эту праграму, уже канчаткова Верховны суд адмовіў Марине Адамовіч, ввогуле ў разглядзе скаргі на нерэгістрацыю. Вось першы шэраг, а, так бы мовіць, пайшоў другі. Ну, іх можна называць фрыкамі, можна не называць, але вы згодны вось з такім поглядам?
Не згодны. Мне здаецца, што тыя людзі, якія кажуць пра гэтую выбарчую кампанію выбары фрыкаў на арэне клоуны, яны ўсё роўна так бы яе абазначалі, скажам, ці абзывалі, нягледзячы на тое, якія фігуры пайшлі бы. то просто принцип ставлення до самой гэтай кампаніі, да самога ўдзелу, а не ў тых фігурах, якія бяруць удзел. Мне здаецца, ну, можа быць, за нейкіх асабістых там якасцяў павагі да нейкага чалавека, магчыма, бы фармулёўкі былі бы больш мяккія, ну, але, напрыклад, актывісты КХП БНФ такія фармулёўкі ўжываюць даўно у дачыненні да любых выбараў, нягледзячы на тое, якія значныя фігуры туды ідуць. Але з іншага боку, я бы і так сказаў, а якія значныя вось грамадскія ці палітычныя фігуры вышэйшыя за тых, якія пайшлі на выбары, ну, напрыклад, Лебедзька і Калякін, ну, што не кажыце, у апазіцыі прынамсі палітычныя цяжка вагавікі, лідары найбуйнейшых апазіцыйных партыяў. І, ну, можна сказаць, то сказаць, на ўзроўні ўсё-такі таго ж Саннікава, Статкевіча і Некляева у пэўным сэнсе. І калі казаць, што вот хто не пайшоў на выбары, ну, ці ёсць сёння ў Беларусі нейкія такія значныя грамадскія фігуры, якія б хацелася, каб пайшлі на выбары, але не пайшлі. Ну, можа, Алексіевіч, а не, ну, яна не прымае ўдзел у палітыцы, бо пасля смерці Быкава, Бураўкіна, Барадуліна цяжка назваць такога адназначнага грамадскага аўтарытэту з ліку дзеячоў мастацтва. І на сённяшні момант застаюцца толькі выключна фігуры прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі. Ну, з іх частка пайшла, частка не пайшла. Я б не сказаў, што тыя, хто пайшоў, Лебедзька і Калякін, ну і Караткевіч, перш за ўсё кажу пра кіраўнікоў партыі Лебедзька і Калякін, яны на нейкай другой знаходзяцца прыступкі ў параўнанні з тымі, якіх вы назвалі, Пазняк, Саннікаў, Статкевіч і Некляеў.
Сергей, а паводле рэйтынгаў у сацыялагічных апытаннях, тыя людзі, якія пайшлі, як яны котируются? Яны фрики?
Во-первых, мне очень нравится эта формулировка «выборы фриков». Простите, а кто здесь главный фрик? Мне кажется, это тот, кто будет принимать в этом мероприятии. Я применяю слово «это мероприятие», потому что к выборам это не имеет никакого значения. Тот, кто идет на них в пятый раз. Более того, он изначально заявляет, что к выборам это не имеет никакого отношения, потому что это экзамен. А если это экзамен, то какие тут выборы? Кстати, если говорить об экзаменах, то это ведь где-то из мира образования, да? То ведь там есть такое понятие, как недопущен к экзаменам. Допускают или не допускают к экзаменам на основании, ну, работы в семестре, да? То есть какие-то практические работы, есть какие-то задания. Наш семестр длится 5 лет. И задания записаны в решении Всебелорусского народного собрания. Надо взять и посмотреть, а можно ли этого человека допускать к выборам. По-моему, нет. Поэтому говорить о фриках, ну, тут мы понимаем, что наша политическая система может быть охарактеризована как электоральный авторитаризм, то есть мероприятие, которое называется выборами, проводится не для выборов, а для укрепления нынешней власти. В данный момент власть достаточно консолидирована, изменить в данный момент ее невозможно. То, что ты, Юра, спросил про рейтинги, ну, они там у всех практически на уровне статистической погрешности, но даже если бы они были 40-50%, ну, 40-50, конечно, уже очень много, если бы измерялись и 10, и 15, это реально не имело бы никакого значения. А когда вот Юра тут говорил о том, что надо идти и не лежать на диване, тут очень важный вопрос, с чем идти. На мой взгляд, и как показывает изучение общества белорусского, оно сегодня особо не готово слышать альтернативу, а идти надо, на мой взгляд, с критикой данной власти. В отличие, допустим, от 2006 года, сегодня есть что критиковать. Цель нынешнего участия в выборах для оппозиции сегодня может быть только дискредитация действующей власти.
Зараз я пропоную все-таки поговорить про вот этот сюжет с нерегистрацией инициативной группы Миколы Статкевича. Ну, на думку некоторых, в огуле гэта галоўная подея гэтых выборов, яна уже отбылась. Але, як мы бачим, ніякага масавага там абурэння, масавых пратэстаў у беларускім грамадстве не назіраецца. Ці, можа, я памыляюся? Дык вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі значная падзея для грамадства, тое, што вось гэтая група не была зарэгістраваная, што самы такі паслядоўны, самы нязломны крытык, апанент беларускай улады, вось як вы сказалі, Сергей, што гэта бы было, на ваш погляд, зараз самае. Ну, вось ён не быў зарэгістраваны, на думку многих, несправедливо. Так вот эта подея...
Я не думаю, что это событие. Вот я только что охарактеризовал это мероприятие как не выборы. Тем не менее, ведь последние опросы показывают, что 70% собирается в них участвовать, правильно? А я думаю, реально окажется и больше. Ну, к выборам эта цифра поднимется. Так что они смотрят, большинство белорусов на это мероприятие смотрит несколько иначе. И большинство, во-первых, конечно, живет информацией, которую получает из государственных источников. Там они об этом, я думаю, на 99% не знают. Ну, а активное меньшинство, ну, оно и так было против, и эта информация им, ну, что оно им добавит? Ну, они еще скажут, ну вот, мы так и знали, что не зарегистрировали. Ну, а что дальше? Где тут события?
Виталь, и ваш отказ, это подея, ти это не подея? Ну, вот инициаторы этой кампании говорили, что вот калиб сапраўды все, скажем, оппозиционные кандидаты знялися на корысть Статкевича, калі б вось зараз этот набор был, так бы мовить, без трох, то адмова Статкевичу была бы значная, гучная. С гэтай тезой вы згодны?
Ну, максима и так, але то, что Статкевич адмовить гэта безумовно любыми кандидатами и любыми, ну, скажем, адекватными людьми пролічвалася, натурально было, что гэтую группу не зарегіструюць. Я, может быть, скажу трошки про іншае, падзея ці не, гэта, ну, безумовно, мы живем у скажем, наваколле политично активных людей, и, может быть, не совсем, не то, что не совсем уявляем, но уявляем, или не завсёды згодны с тем, как некие наши важные каштовности, подеи, вось, отгуковываются сярод большести белорусского громадства. И я разумею, и, может быть, Сергей Николюк подтвердит, что на самой справе для большести белорусского громадства нават нема не то, не темы политвязню, и не конкретно на вот прозвище Статкевича, навряд ли всем добро ведомое. А еще хочу сказать про один феномен, что мы, коли меряем вось любую, скажем, незломную отсидку человека, максимум в неких идеалистичных, ну, скажем так, может быть, международных схемах, коли человек, ну, это ведомые приклады, и Нельсон Мандела, и иншие, и Васлав Гавел, отсидевший, выходил, и он становился символом неких пироменов, надеи на пиромену, и потом часто означали этой пиромены, то мне сдается, вот белорусская история опошних 20 годов не совсем подтверждая это тезис, починаючи от голодовки Хадыка и Сивчика, якая была довольно давно. Ну и больше свежий приклад – это Казулин, який и отседил, и тримал там за кратами голодовку несколько десяток дён, але коли он был вызволенный, знову-таки не пошелши на якие компромиссы, он не стал ни лидером для оппозиции, ни лидером для громадства. И вот, махчима, як не горко признавать, но трошки с пункту гляжения как раз широких народных массов мы переоцениваем эффект от таких мужных деяний.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». У передачи удельничают социолог Сергей Николюк, кинорежиссер Юрий Хащавацкий и оглядальник нашего радио Виталь Циганков. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Юры, а вы згодны с этой тезой? Бо все ж таки, ну, люди, вельми многие люди, воспринимают политику у моральных категориях. Моцный человек, слабый человек, здольный человек, нездольный человек. Ну, вот Статкевич, я думаю, навод с пункту гледжения, так бы мовить, людей улады, эти прихильника улады, но он показал, что он здольный, что он моцный человек. Он им может не подобаться, але но он моцный. На ваш погляд, все ж таки отбылось некое фокусование, меркование, скажем, тех людей, которые хотят переменов, хотят иншего, на Статкевича. Бо этот человек, саправды, скажем так, зробил учинок. Не некую программу пропоновал пригожую, а зробил учинок. И он показал, что он моцный. Это мое значение?
Безусловно. Я сразу хочу сказать, что я член инициативной группы Статкевича, в том числе не только Лебедько, но и Статкевича. Я подписал это, и я восхищаюсь его стоическим мужеством. Это один вопрос. Но второй вопрос. Ведь политика – это искусство реального. И мы совершенно точно знали, что незаконным образом он лишен законных способов баллотироваться кандидатом в президенты. Это было очевидно. Поэтому назвать то, что отказали инициативной группе в регистрации Статкевича, это ни в коем случае не было событием. Это обстоятельством, которое изначально было известно. Понимаете? Поэтому ничего не получится. И я согласен и с Виталием, и с Сергеем, что вот этот стоицизм, это еще не все. Необходимо, чтобы этим стоицизмом увлеклось общество, чтобы все общество поняло мужество этого человека. Но мужество, между прочим, это еще не самое главное для президентов будущего. Необходимо увлечь какими-то новыми идеями. А проблема состоит в том, что общество не увлекается идеями. Идеями увлекается маленькая активная часть. Это наша проблема. Это огромная проблема. Когда у нас очень часто говорят, что «Ой, какие у нас слабые лидеры, слабая оппозиция». Я хочу обратить внимание на соседей наших. Разве на Майдан вывела людей оппозиция? На Майдан вышли люди, отстаивая свои права, отстаивая свое достоинство. А только в том, они разрешили оппозиции выйти на первые места. Это только потом, а для начала они их вообще даже и выгоняли с этого Майдана. Не хотели их принимать. Поэтому давайте не перекладывать с больной головы на здоровую. У нас, к сожалению, еще слабо само общество, а не наши лидеры. И вот та активная часть, активное меньшинство, которое жаждет перемен сегодня и видит, что они должны быть, они прежде всего должны работать на усиление наших лидеров. И в этом смысле и Статкевич, и Лебедько, и Санников, и Некляев – это люди, которые могли, и Калякин, ну я кого-то забыл, извините, кого-то не назвал, они могли бы стать и должны стать лидерами в нашем обществе, но что мы делаем? Мы называем их фриками. На арене клоуны мы начинаем. Я говорю про журналистов в данном случае. Никто больше не сделал для похорон белорусской оппозиции, чем журналисты. Независимые журналисты. Вы сравните, что о них пишет государственная пресса и что пишет негосударственная пресса. И вы сразу все поймете. Вы сразу все поймете, что, к сожалению, в обществе не существует механизмов для того, чтобы мы могли создать силу этим лидерам, дать им. Поэтому я считаю, что критерий один. Насколько общество будет сильно и насколько они сумеют поддержать своих лидеров. Вот, собственно, и все. Конечно, можно было бы мечтать о том, что вот Статкевича не зарегистрировали, и миллион людей вышло на улицы. Но этого же нет. Этого нет. К сожалению.
А зараз я хочу протягнуть гэтую гутарку про грамадство и абмеркаваць с вами вось які аспект. Ну, мы все с вами так ці інакш, скажем так, живем в социальных сетках. По меньшей мере, значная частка нашей коммуникации припадая на социальные сетки. И в социальных сетках картина, ну, не такая, может, змрочная, як тая, якую вось зараз намалявал Юрий Хашчевацкий. Хотя, з іншого боку, ну, Беларусь, да речі, вельмі інтэрнетызаваная краіна. Зараз в інтэрнэце сядзіць палова Беларусі. І вось наколькі, скажам так, голас інтэрнэту, байнэту, голас, скажам, фейсбуку, гэта голас народу.
Ну, неяк я пытався у Юрыя Зіся, заснавальніка Тутбая, які сам папулярныя рубрыкі на Тутбая, ён сказаў шыра, што гэта надвор'е. Так что я схильный разглядать интернет чисто как техничный сродок, чисто как механизм, який ты или інші люди уже будут використовувати так, як їм хочеться. Хтось там шукає, ну, некі артикули про інтимне життя, зорок, то же самое, что есть телевизоры в российских ток-шоу, пусть говорят, то же самое можно шукать в интернете и при этом гонориться, что я не гляжу телевизор, а я гляжу интернет. Это не робить человека больше прогрессивным. Безумовно, коли казать уже про некие социальные сетки, той же Facebook, он на певной ступени еще отрознивается, скажем, от всего интернета, навод от тех же социальных сеток, как Одноклассники, и ВКонтакте, Facebook является больше прогрессивным, скажем так. Але, безумовно, что огульные тенденции закрануть і його, і коли, скажімо, широкі народні маси кінчатково прийдуть в Фейсбук, і він стане таким же самим, як і остатні соціальні сітки, і люди політично активні, можливо, будуть шукати інше місце, ті будуть просто позбігати таких масових скоплень звичайних, що називається, людей. Так що ніякого, ось, ну, абсолютно вже на сьогоднішній момент ніякого захоплення, так сказати, інтернетизації Білорусі я не маю, і справді сприймаю це просто як інший технічний елемент, ось, проведення того ж телефона в різні зв'язки, оно, ну, скажімо, зробило життя людей простішим, але не сказати, щоб воно повисило їх політичну письменність і нав'язало некі політичні погляди. Те ж саме автоматичне підключення до інтернету не прив'язує людей до ніяких поглядів.
Я в ужасі, коли іноді я читаю якісь коментарі, форуми, і фейсбучні, і ВКонтакте, і тому подобне. Мне кажется вообще, что интернет обладает двумя свойствами противоположными. С одной стороны, он может быть использован как организующая часть, вот эти социальные сети, и мы это видели. Ну, помните, молчаливые протесты были, да? Была организующая часть. Но кроме всего прочего, интернет дает возможность, мне кажется, каждому человеку жить в неком придуманном для себя виртуальном мире. И он всю свою оппозиционность выкладывает туда, в свои обязательства по поводу то ли власти, то ли оппозиции, и того, и другого вместе. А все это поливает грязью и с удовольствием, с радостью выполненной своей оппозиционной деятельности ложится и засыпает. Мне кажется, что у нас возникли профессиональные оппозиционеры, каждый в своем духе, в самой сети. Все ругают друг друга, все говорят об одном и том же, а в результате что происходит? В результате происходит то, что у нас в обществе, в принципе, общество потеряло вообще какие-либо моральные авторитеты. Я имею в виду таких авторитетов, каким был когда-то Сахаров, как был Солженицын, как были те же там наши белорусские Адамович и так далее. Если бы они существовали в наше время, я представляю себе, что бы им писали на форумах. К сожалению, все эти люди ушли, но я представляю себе, как бы поливали бы их на форуме. И заметьте, не только тролли, а именно вот те люди, которые существуют сейчас в социальных сетях. Это, к сожалению, наше общество. Вот такое. И мне кажется, что вообще общество без моральных авторитетов существовать долго не может. Просто-напросто необходимо усилить работу для того, чтобы все-таки эти моральные авторитеты подтянулись, взяли. И сегодня, между прочим, кстати, рабочий на каком-нибудь предприятии, который сейчас уже на неполной рабочей неделе и весь под угрозой вылета, он, мне кажется, значительно более оппозиционен, чем многие те, кто сидит в социальных сетях и пинает всех абсолютно, от сих до сих. В этом смысле, мне кажется, что просто необходимо с ним работать, необходимо показать пути выхода из этой ситуации. И, между прочим, сейчас время хорошее для этого, потому что мы прекрасно видим, к чему привела эта власть. И мы прекрасно понимаем, что она измениться не может. Она не может изменить свои программы, ничего не может. Мне кажется, что до осознания обществом своих целей осталось совсем немного. Вот на это надо употребить свои усилия, чтобы люди почувствовали тот путь, увидели тот путь, который им предлагают. А на социальные сети у меня очень мало надежды в этом смысле. Это как у японцев когда-то было. Приходили на предприятие, стояла кукла их президента, руководителя предприятия, и каждый мог дать ей по морде.
В чем тут главная проблема? Ведь вот мы говорим белорусское общество, там как-то его критикуем, но ведь в западном понятии общества-то у нас нет. У нас имеется сумма атомизированных граждан. Не зря НИСЭПИ периодически задает вопрос, который звучит так: можно ли доверять другим людям или с другими людьми надо быть осторожными? Вот мы получаем ответ порядка 24%, что можно. Для сравнения, в Северной Европе, там в Дании, в Норвегии, такой ответ позитивный дает более 80% человек. Тут надо еще иметь в виду, что социальный капитал бывает так называемый бондинговый и бриджинговый. Да? Бриджинговый – это когда мы выстраиваем мосты между людьми, а бондинг – когда мы устраиваем границы. Так вот, в Беларуси он, помимо всего прочего, еще и бондинговый. У нас этот вклад в 24% вносят в основном пенсионеры. То есть, когда вы спросите мою тещу, которая живет у меня в семье, можно ли доверять другим людям? Конечно, можно. А какие еще другие люди? Это же члены ее семьи. А когда мы спрашиваем молодого человека, только 11% говорит, что можно. Так вот тут в чем? Значит, интернет, конечно, имеет позитивные моменты, в том числе вот Юрий их называл, но это и мощное орудие дальнейшей атомизации общества. А политика возникает там, где возникают коллективные действия. Единство целей, единство мыслей недостаточно. Есть классический пример. Все, кто играют в лотерею, у них единая цель, да? Ну что, и она сплачивает от этого людей? Интернет не создает, почти не создает коллективных действий. А еще более уводит людей в свой, так сказать, виртуальный мир, где они, так сказать, и начинают жить. Поэтому надеяться, что когда у нас будет не 60%, а 70-80% охват интернета, что это само по себе что-то решит, нет. Вот при определенных условиях, но это тема другого разговора, интернет может выступить тем механизмом, который позволит людям собраться и так далее. Но создать стимулов, чтобы собраться, он...